В эфире специальный аналитический выпуск «Большой игры». Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп из Белого дома обратился к нации по поводу своих планов о том, как выиграть войну против Ирана. Первые опросы общественного мнения показывают, что Трампу не удалось произвести позитивное впечатление и на избирателей, и на американские, равно как и международные рынки. Мы поговорим сейчас о речи президента Соединенных Штатов и более широко о ситуации на Ближнем Востоке с нашим регулярным гостем, ведущим американским журналистом, человеком, у которого есть свое влиятельное телевизионное шоу, судьей Эндрю Наполитано. Судья, приветствуем вас и очень благодарны за ваше время и готовность с нами поговорить.
Thank you, Dmitry. It's always
Спасибо, Дмитрий. Всегда с огромным удовольствием прихожу к вам.
Я уверен, что вы смотрели речь Трампа. Конечно, очень интересно было послушать ваши впечатления.
Но, к сожалению, мне кажется, президенту не удалось повлиять на общественное мнение. Есть только вот его самые преданные сторонники, которые готовы верить абсолютно всему, что он говорит. Но то, что он говорит, что Иран вот-вот должен был создать ядерное оружие, и потом нанести удары по Израилю, Европе, а то и по США, и то, что Иран вот-вот должен был создать баллистические ракеты, которые могли бы наносить удары по Европе и США, но это все просто не выдерживает никакой критики. Разведслужбы США, причем не какая-то одна, а 17 разведслужб единодушно пришли к выводу, что у Ирана не было баллистических ракет, способных добивать до США, и что Иран не занимался созданием ядерного оружия с 2003 года. Но спичрайтеры написали ему такую речь, игнорируя все эти факты. По сути, это то, что Нетаньяху хотел, чтобы Трамп сказал. И это было воспринято, конечно, не очень хорошо. Трамп пытался оправдать свою войну. Месяц назад он этого не сделал. То, что он вчера пытался сказать, тоже не произвело ни на кого впечатления. И он выглядел достаточно неубедительно. Говорил Путина, мне кажется. Так что я думаю, что это была ошибка его выступления.
Когда президент Соединенных Штатов во время войны решает обратиться к нации из овального кабинета, мне кажется, что обычно есть ожидание, что он скажет что-то новое и важное, что он объявит о каких-то своих планах, как вести войну, как закончить войну. Я ничего этого в его речи не услышал. Как вы думаете, какой у него план добиться тех результатов, той победы, о которой он продолжает говорить?
Ну, смотрите, тут два момента есть. Во-первых, он пока не достиг никаких из тех целей, которые он месяц назад сам поставил. У власти фактически находятся те же самые люди. Понятно, что там произошли определенные изменения, но по сути это та же самая власть. Обогащенный уран по-прежнему находится в руках иранцев. Причем международные инспекторы говорят, что это уран, обогащенный до такого уровня, что его можно использовать только в гражданских целях, а не в военных. И Иран по-прежнему сохраняет возможность наносить ответные удары по американским военным базам в этом регионе и по Израилю. Ну и Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судоходства. Причем до войны пролив был открыт, теперь закрыт. Так что все четыре цели, которые Трамп периодически называл, правда, делал это достаточно бессвязно,
Он не выступил с какой-то программной речью, а это все пришлось собирать по крупицам из разных выступлений. Так вот, ни одна из этих целей не достигнута. Ну и можно посмотреть на все это еще вот под каким углом. Вашингтон-Пост сообщает, вернее, тут нужно сделать оговорку, когда Вашингтон-Пост сообщает что-то, про что не пишут остальные газеты, это обычно означает, что это ЦРУ использует эту газету, чтобы слить какую-то информацию. Все знают, что Вашингтон-Пост — это фактически рупор ЦРУ. Так вот, Вашингтон-Пост сегодня вышла статья, где говорится, что президент отдал Пентагону приказ подготовить план, чтобы американские спецназовцы могли вторгнуться на территорию Ирана и захватить обогащенный уран. Выступая вчера, президент сам об этом ничего не сказал. Естественно, если это действительно произойдет, это будет катастрофа для тех молодых людей, которых отправят на эту операцию. Это будет очень опасная операция. Потом этот уран находится не в каком-то одном месте. По данным разведки, где этот уран находится, достоверно неизвестно. Так вот, лично я считаю так. Президент пытается выпутаться из всей этой истории. Он до этого говорил, что Иран должен открыть Ормузский пролив, иначе мы загоним иранцев обратно в каменный век. Теперь он говорит, не нужен нам никакой Ормузский пролив, у нас своей нефти завались. Но это все демонстрирует просто его невежество. Он не понимает, как формируются цены на нефть на международном рынке. Так что, так или иначе, это обязательно ударит по потребителям и в США тоже. Цены на бензин в США продолжат расти. Так что речь Трампа была провальной, а то, что теперь он подумывает о том, чтобы направить туда солдат, чтобы они захватили обогащенный уран, это все какие-то фантазии.
Вот что мне непонятно. Президент Трамп говорит, что Ормузский пролив будет открыт автоматически, как только закончится война. Но с другой стороны, он говорит, что если потребуется наносить дополнительные удары, он это будет делать на регулярной основе. Если так, то почему Иран откроет пролив? Какие у него будут стимулы, чтобы это сделать, если ему говорят, что его все равно будут продолжать бомбить на регулярной основе?
Я не вижу причин, по которым Иран согласился бы открыть Ормузский пролив для американских танкеров. Вот для танкеров некоторых других стран, дружелюбно настроенных по отношению к Ирану, пролив открыт. Им, правда, приходится платить за провод своих танкеров через пролив довольно существенную сумму. Вот военные планировщики в Пентагоне это совершенно не учли. Насколько мне известно, речь идет про 2 миллиона долларов за каждый танкер. 2 миллиона. И эти деньги идут непосредственно в иранское казначейство, и дальше они могут быть использованы в том числе и на военные нужды. А военные планировщики в Пентагоне об этом не подумали. И не подумали они о том, как взлетят цены на нефть. Как это повлияет на российскую власть? Вы сами, Дмитрий, прекрасно понимаете, что Россия сейчас зарабатывает очень много денег за счет экспорта нефти. Так что все, что делал Трамп, начиная с 28 февраля, когда он начал эту войну, ни одной из своих целей он не добился, ничего хорошего он для США не сделал, для американского народа. Он, от его действий очень многие пострадали, цены на нефть взлетели, например, из-за закрытия Ормузского пролива. Россия от этого выигрыша. И все это говорит нам о том, насколько плохо в Пентагоне все это спланировали, насколько они не продумали это вторжение. Нетаньяху сказал Трампу, что все можно решить за 96 часов. Пройдет четверо суток, и все, иранский народ поднимется, свергнет своих правителей, а дальше уже за дело возьмется Моссад и расчленит эту страну на несколько кусков. И потом Израиль по раздельности с ними справится. И Трамп ему поверил. Естественно, это полная чепуха. Война тянется уже больше месяца, и США и Израиль даже не приблизились к этим целям.
Объясните мне вашу интерпретацию психологии президента Трампа. Совсем недавно еще он объяснял, что его задача заканчивать войны. Что он считает, что он наиболее достойный кандидат получить Нобелевскую премию мира. И вдруг он полностью меняет направление и говорит о возможности наземного вторжения в Иран. Это идея наземных операций на Ближнем Востоке, особенно в таких больших и важных странах, это то, ведь, что он отвергал на протяжении десятилетий. Что с ним произошло?
Вы знаете, я думаю так. Я думаю, что он просто попал под влияние премьер-министра Нетаньяху и главы Моссада. Он приезжал в Белый дом, провел там несколько дней, жил в Блэр-хаусе, это резиденция, где обычно живут президенты других стран, главы других стран, когда они приезжают в США. Но туда поселили главу Моссада, он там прожил несколько дней, и все это время он общался и с президентом Трампом, и с его советниками. Вот благодаря этому, я думаю, Нетаньяху и сумел убедить Трампа. Они вместе с главой Моссада повлияли на Трампа, на руководство ЦРУ, и они в итоге сдались, прислушались к их аргументам. Кроме того, конечно, на Трампа оказывается очень сильное давление со стороны сионистских доноров, людей, которые финансируют избирательные кампании конгрессменов. А теперь мы видим, что они финансировали и избирательную кампанию Трампа. Вот вы упомянули, что он хотел получить Нобелевскую премию мира. Раньше он говорил об этом постоянно. В последнее время, за последние 6 недель, он что-то вообще не вспоминает уже про Нобелевскую премию мира. Видимо, решил, что премии ему не светят. Дмитрий, это агрессивная война. И мы знаем, мы помним, чем кончаются агрессивные войны. Мы помним Нюрнбергский трибунал. Да? Помните, там был такой советский прокурор, который выступал на Нюрнбергском трибунале, и там был судьей Роберт Джексон, он после этого, вы помните, стал главным прокурором США. Так вот, то, что сейчас происходит, это, несомненно, военное преступление. Нетаньяху и Трамп — военные преступники, и министр обороны, который, правда, называет себя министром войны, военным министром, Пит Хексет, они военные преступники. Я не берусь предсказывать будущее, я не знаю, что их ждет, но с точки зрения международного права их позиции не имеет никакого оправдания.
Я с вами абсолютно согласен, но что меня еще больше поражает, это не то, что президент Трамп пошел на агрессивные действия, но что, по вашим словам, по словам многих серьезных американских аналитиков, это бессмысленная агрессия. Это не та агрессия, которая нужна Соединенным Штатам, и не та агрессия, которая нужна самому Трампу в планах его дальнейшей политической карьеры. Как вы думаете, до промежуточных выборов осталось 7 месяцев. Ему придется платить, когда избиратель отправится голосовать?
Yes, he will pay.
Да, конечно, платить придется. Когда начнутся выборы, у нас в США есть такая система, что люди могут начать голосовать досрочно. Обычно это первый вторник после первого понедельника ноября, но некоторые начинают голосовать еще в октябре досрочно. Но вот что интересно, сейчас войска направляются в регион на кораблях, они пока еще не прибыли, и они понимают, что война ведется не в интересах США, она ведется исключительно в интересах Израиля. И вот это осознание вызывает большое неодобрение в США. Вот если бы вы меня спросили 4-5 недель назад, чем закончатся промежуточные выборы, я бы сказал, республиканцы сохранят контроль над Сенатом, а демократы получат небольшой перевес в Палате представителей. Я, правда, не могу предсказать точно, может случиться много всего, но теперь я вам скажу так, что в Палате представителей демократы получат существенный перевес, и в Сенате тоже. Они получат большинство. И вот Трамп, наверное, это уже понимает, поэтому ему приходится выбирать меньше из двух зол. Либо он разочарует Нетаньяху и этих сионистов, его хозяев в США, и разочарует свою партию, обеспечив им сокрушительное поражение в ноябре. И он решил пожертвовать своей партией, видимо, в этой ситуации, для того, чтобы продолжать обеспечивать интересы Нетаньяху и его представителей здесь, в США.
Но пока Трамп занят войной на Ближнем Востоке, практически заморожены переговоры по Украине. И сегодня помощник президента Путина по международным делам Юрий Ушаков сказал, что за последние недели не было сколько-нибудь серьезных контактов между Кремлем и американскими переговорщиками. И он объяснил, что это связано с тем, что эти переговорщики те же самые люди, которые занимаются Ираном, и поэтому у них нет времени. Означает ли это, что Трамп потерял интерес к своей роли в украинском урегулировании?
Нет, я не думаю, что Трамп потерял интерес. Мне кажется, что он по-прежнему хотел бы найти какое-то решение этой ситуации со специальной военной операцией на Украине. Мы это с вами много раз обсуждали, Дмитрий, и в эфире, и за пределами эфира. Я говорил о том, что Трамп хотел бы устроить большую перезагрузку в отношениях между США и Россией. Я думаю, он искренне этого хочет. Единственное, он не понимает, как это обеспечить, как этого добиться. Вот вы сейчас вспомнили слова Юрия Ушакова, и вот Трамп отправил двух переговорщиков, его товарищ по бизнесу и его зять. Это абсолютно неискушенные в дипломатии люди, непрофессиональные дипломаты. Они даже рядом не стояли с такими людьми, как Ушаков и Лавров, с точки зрения знаний, компетентности, профессионализма, понимания международного контекста и даже понимания американской внутренней политики. Вот эти два переговорщика, они два раза обманывали иранцев. Первый раз в июне прошлого года, когда они устроили фальшивые переговоры, а на самом деле готовилось нападение. И теперь то же самое повторилось еще раз в феврале. Так что у меня просто в голове не укладывается, почему президент Путин и его команда соглашаются слушать этих двух людей. Единственное объяснение это, что президент Путин и Юрий Ушаков очень вежливые люди, они согласны их выслушать.
Судья, большое спасибо за ваш анализ. Опять, как у нас уже несколько раз случалось, ваш анализ, прямо скажем, не поднимает мое настроение. Но для нас все-таки наша обязанность не использовать программу, чтобы повышать свое настроение, а чтобы понимать, что происходит в мире. И в этом вы нам очень и очень помогаете. Большое спасибо и надеюсь скоро снова увидеть вас в нашем эфире.
Спасибо вам, Дмитрий.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». А сейчас для меня особое удовольствие, большая честь поговорить с Александром Гелевичем Дугиным, директором Высшей политической школы имени Ивана Ильина и, самое главное, выдающимся философе и геополитическом мыслителе. Ну, я думаю, что вам все ваши аналитические способности и ваша хорошо известная интуиция требуется, чтобы понять полную трансформацию Трампа из человека, который, ну, даже уже после своего избрания говорил: «Америка прежде всего, зачем нам лезть в чужие дела, еще не хватало нам каких-то ненужных нам интервенций, и я хочу Нобелевскую премию, и я ее заслуживаю». Ну, вот как вы объясняете его трансформацию? Судья Наполитано, с которым я только что говорил, как это, что тут огромную роль сыграл Израиль и его сторонники в Америке, христианские сионисты. Но, может быть, это не все объяснение.
Вы знаете, Дмитрий, я действительно несколько удивлен вот этой трансформацией, потому что это не просто отступление какое-то от программы Трампа, от тезисов, с которыми он победил, и которые, придя, как вы совершенно верно заметили, в Белый дом, он от них не отказался, он их декларировал. Он просто с какого-то момента стал действовать прямо в противоположном смысле и ключе. И вместе с тем, вот за это время, за этот год фактически, он полностью растерял тех людей, которые фактически привели его к власти. И инфлюенсеров, как их называют, Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, Алекс Джонс, Беннон тот же самый. Практически вот те люди, которые... Джо Роган, крайне популярный человек. И вот эти масса людей, которые повлияли на колеблющихся, на индепендент, на неопределившихся в пользу Трампа, в том числе на молодежь, на разных американских мамочек, которые очень активные, которые, в общем-то, совершенно не были готовы поддержать ни республиканцев, ни Трампа, они оказали огромное влияние. И Мэрджери Тейлор Грин, Томас Месси, и всех их Трамп убрал. Всех их Трамп заклеймил. Всех, Джо Кент, последний его руководитель под департамента контртеррора, последний, кто покинул его команду. Фактически Трамп отбросил и проклял всех тех людей, которые привели его к власти и которые были носителями того мировоззрения, которое и нам-то было симпатично. Традиция, отсутствие интервенции, мир. В прекращении поддержки нацистского режима в Украине, отказ от вмешательства в международные дела, публикация списка Эпштейна, все, что он обещал, прекращение глобализма, больше никаких войн, займемся внутренними проблемами, наведем порядок в Америке. Это нравилось американцам, это нравилось сторонникам Трампа, это нравилось нам. И вот сейчас то, что мы имеем дело, это все строго наоборот. Война в Украине продолжается. Новые войны, жесточайшие, агрессивные, начаты Трампом. Он теперь предлагает вбомбить в каменный век. Раньше он смеялся над Хиллари Клинтон. Не просто смеялся, он негодовал. Разве можно, говорит Трамп, называть вторжение в Ливию и такое предательство Каддафи? Разве можно так поступать? А Хиллари Клинтон говорила: давайте вбомбим Ливию в каменный век. Сегодня он повторяет это сам в отношении Ирана и Хексет. То есть Трамп просто перевернулся.
И он даже не понимает, как это ужасно звучит для президента Соединенных Штатов.
Ну, никто, кто даже делал так, так не говорил. То есть Америка довольно агрессивная страна и достаточно активная, наступающая, офенсивная. Но никто из президентов просто так напрямую, так жестко, так жестоко и цинично с миром и со своими союзниками.
Был один американский президент, который так говорил: Я на эту тему думал и смотрел исторические материалы. Yes. Был один такой. Эндрю Джексон. Первая половина 19 века, который особо любил уничтожать индейцев. А вот после этого такой устрашающей злодейской откровенности, по-моему, ни один американский президент себе не позволял.
Но это действительно так. То есть нет, в начале 19 века и там доктрина Монро тоже, что Америка для американцев и для США должна установить свою гегемонию. Были и войны, Manifest Destiny как раз. Это в первой половине, в первой даже четверти 19 века это еще возможно было. А после этого действительно нет. Все гораздо более говорили более... Пусть и действовали жестко, но говорили, по крайней мере, в рамках каких-то приличий. Трамп с этим покончил, порвал. И вот вы спрашиваете, задаете очень серьезный вопрос. Как так получилось? Что происходит? Я очень внимательно смотрю, что говорят вот мои все равно оставшиеся единомышленники, бывшие сторонники Трампа, которые стали сейчас главными его противниками. Те, которые его привели к власти, которые сейчас абсолютно находятся в предельном отторжении его политики, я слежу, что у них у всех объяснение, как у Эндрю Наполитана. Они говорят, что Трамп оказался заложником шантажа израильской политики.
Шантажа, связанного с делом Эпштейна или что?
Большинство считает, что именно так. С делом Эпштейна. Другие говорят, он просто оказался под влиянием христианских сионистов, диспенсионалистов, которые утверждают, что судьба Америки заключается в том, чтобы любой ценой поддерживать Израиль, чтобы они не делали израильтяне, и которые ориентированы на Армагеддон. А это основная идея некоторых течений евангелистов, правых протестантов, фундаменталистов, которые говорят, апокалипсис now, а сейчас приходит апокалипсис, мы должны быть на стороне великого Израиля, Машиах, Мессия на подходе, и мы борьба с противниками Машиаха, с Амалеком, с Гогом и Магогом. Гог и Магог – это мы в этой протестантской модели, Амалеком недавно Нетаньяху назвал иранцев, то есть библейский, такое вот сектантское толкование Библии совершенно без всякого реализма, без всякого какого-то традиционного, что ли, подхода к реальполитик, ничего подобного. Маниакальная, почти гитлеровская идея о финальной битве. И вот такие люди сейчас заседают в Белом доме, проводят молитвенные собрания, как Пола Уайт, как раз представительница такого крайне правого фундаментализма. И Трамп оказался под влиянием этих сил, которые ужасают Америку. Но они ужасают и демократов, которые не стали любить больше Трампа, а наоборот. Но ужасают они уже и сторонников Трампа. Получается так, что Трамп опирается сейчас на очень узкую прослойку довольно страшных людей со страшными идеями, которые ничего от его собственного декларируемого им реализма не
он популярен, в общем-то, среди тех,
которые сами не популярны.
Которых многие считают экстремистами.
Экстремистами, маргиналами. И вот Марк Левин, кстати, или там Линдси Грэм, террористом признанный у нас, они же не имели никакого влияния. Это группа неоконцев, таких крайне... Кстати, Линдси Грэм, почему он стал у нас террористом? Потому что он был одним из самых активных сторонников поддержки режима Зеленского. И он пытался обвинить Россию в том, что это террористическое государство, подавал такие законы. Он был never Трамп. Он был противником Трампа, как и Марк Левин. А сейчас они задают...
Как и Марк Рубио.
Рубио казал... Он тоже неоконс, да, конечно. Но все-таки там Рубио на их фоне это еще... Он католик хотя бы. А кто эти вот представители, какой радикальной секты они идеи высказывают, это, конечно, страшно. Ну и влияние Нетаньяху. Это тоже какая-то странная вещь. Беннон сказал, что, смотрите, ну Израиль – это наша прокси. Он тоже так откровенно говорит, это же просто наши, ну да, союзники, но это наши, они зависят от нас, это маленькая страна, мы их поддерживаем, потому что они наш форпост на Ближнем Востоке. Но получается так, что вместо того, чтобы слушать старших товарищей североамериканских, они наоборот диктуют, что делать Америке. И этот израильский фактор, в США. Он никогда просто остров так не стоял. То есть многие считали, что это теория заговора, что это какая-то конспирация, что это маргинальное объяснение. И вдруг это оказывается самой настоящей правдой.
Знаете, вот когда я смотрю на заявление Трампа, на эти страшные бомбежки и Тегерана, и Израиль осуществляет страшные ковровые бомбежки Бейрута, причем абсолютно мирных кварталов. И открытым текстом их министр обороны Израил Кац говорит, что мы уничтожим там все, что находится, потому что это лучший способ заставить местное население, шиитское население, которое он считает, поддерживает Хизбаллу, хотя, конечно, далеко не все поддерживают, но он хочет убрать их с юга Ливана, где они живут поблизости от границы Израиля. И он открытым текстом говорит, что они используют те же методы на юге Ливана, которые они использовали в Газе. Ну, у меня, конечно, есть полное неприятие всего этого. С другой стороны, Трамп обещал, что он пересмотрит американские отношения с НАТО. И пересматривает. Он больше не находится, если можно так выразиться, под обаянием европейской элиты, которая много лет паразитировала за счет денег и безопасности Соединенных Штатов. И они убедили многих американских президентов, что, дескать, НАТО является ключом к американской безопасности. И не просто является ключом, но это еще единственно правое дело. Вот у Трампа этого нет. Причем у него не только это нет в мыслях, у него это, в общем-то, все больше и больше отсутствует в его делах. Если он действительно пересмотрит американские отношения с НАТО, это может означать колоссальный геополитический перелом в Европе. Что вы думаете?
Вы совершенно правы, но тут тоже, мне кажется, мы должны быть реалистами и понимать, что Запад сегодня разделился. Вы совершенно точно описали вот эти две позиции, но это две агрессивные, две наступательные, две российские, империалистические стороны, два полюса. Трамп, Нетаньяху с одной стороны, а Евросоюз, НАТО с другой стороны, которые на самом деле и те, и другие настроены на то, чтобы вести войну. Оба полюса настроены на то, чтобы вести войну с многополярным миром. Просто Трамп и Нетаньяху выбрал главным врагом Иран и шиитов на Ближнем Востоке. Это их приоритет, а Украина это во вторую очередь. А для глобалистов, Евросоюза и демократов наоборот, и для НАТО, можно сказать, главным врагом остаемся мы, а главной целью поддержка режима Зеленского. То есть и те стоят за продление своей гегемонии, за спасение однополярного мира, только у них различные приоритеты. Их расхождение, наверное, на руку и нам, и человечеству, но если Трамп так будет продолжать, то уже эти midterm election, вот эти выборы среднего, промежуточные выборы, он скорее всего, проиграет в силу того, что он теряет ежедневно просто огромную, колоссальную, масштабную поддержку внутри американцев. Демократы усилятся, и по большому счету вот этот раскол, который сейчас намечается, его очень легко отозвать, отменить. И снова будет смещение, может быть, внимания с Ирана или Ближнего Востока на нас, но все останется по-прежнему. Вот что, на мой взгляд, очень важно, чтобы не переоценить бы нам Трампа в его пользе для России. Да, он сейчас раскалывает НАТО, но то, какую политику он проводит на Ближнем Востоке, то, как он действует, то, какие он делает заявления и жесты, в том числе относительно военной, уничтожая руководство Ирана, убивая мирное население, но он устроил самую страшную войну за последние годы, то мне представляется, в общем, его в качестве нашего, даже такого условного, относительного союзника рассматривать нельзя. Год назад можно было, и, наверное, нужно было. Но сейчас надо учитывать, что, во-первых, его нестабильную позицию, во-вторых, его маниакальную политику в отношении, в общем-то, и Венесуэлы, и Кубы, и Ирана, и стран Ближнего Востока. И мы оказываемся в такой ситуации, что нам, у нас есть союзники, но они не на Западе. И самое главное в такой ситуации, конечно же, делать ставку только на собственные силы, укреплять свой суверенитет и перед одной угрозой, и перед другой. Понимать, конечно, что если Запад расколется еще глубже и дальше, если там Трамп выйдет, например, из НАТО, что он грозится, но не делает, он также грозится перестать поставлять военную помощь Евросоюзу для передачи Украине, но тоже этого не делает. И даже если он это сделает, все равно это будет достаточно шатким основанием для того, чтобы по-настоящему доверять и как-то с ним стараться сближаться. И основа и опора должны действовать, должны на собственные силы опору ставить на себя. И, конечно, нам надо действовать посмелее. Смотрите, как они пересекают красные линии, не обращая на это внимания. А мы, как будто последний уже джентльмен, оставшийся в этом клубе, соблюдаем все правила приличия. Это уже, мне кажется, хватит. С
этим президент Путин называл распад Советского Союза геополитической катастрофой. Я думаю, что вы с этим согласны.
Конечно, конечно.
Для меня вот иметь дело с последствиями этой катастрофы, для меня это один из основных национальных приоритетов России. Я думаю, что мы за последние несколько лет выяснили на своем очень трудном опыте, что как Россия себя хорошо не ведет, как мы не пытаемся показать, что мы хотим быть хорошим гражданином мира, что мы никому никак не угрожаем, что это никак не помогает. Потому что мы не выглядим, мы не воспринимаемся как настоящая полноценная сверхдержава. И мне кажется, что вернуться к этому статусу для нас очень важный приоритет. Не к возрождению Советского Союза, что невозможно и не нужно, а к возможностям России, к возрождению возможностей России, как полноценной и величайшей державы. И мне кажется, это приоритет и для российского руководства, и для российского президента. На нашем пути стоит НАТО. Оно все это невероятно затрудняет. Оно каждый шаг в деле возрождения России воспринимает как смертельную угрозу и активно противится. Поэтому я задаюсь вопросом. А если Трамп расшатает НАТО? Мне кажется, что это может привести к очень серьезным новым возможностям для нашей страны. Ваше мнение?
Безусловно, это приведет к новым возможностям, но мы должны их не упустить, потому что вопрос о нашем статусе сверхдержавы, он уже никак не само собой разумеющимся, не является само собой разумеющимся. Запад, и в том числе США, показывают, дают нам все просто знаки, что они нас таковыми не считают. Они о нас вытирают ноги, они считают все формы нашего вежливого поведения.
Трамп о нас не вытирает ноги, прямо скажем. Трамп, на самом деле, с ядерными великими державами, в первую очередь с Россией и Китаем, я не могу сказать, что Трамп с нами правильно обращается, но это, конечно, совсем другое обращение, чем не только с Ираном, но и даже с европейцами.
Может быть. Я полагаю, что вот делать ставку на наличие у Трампа какого-то сохранившегося, скажем, здравого смысла, это может быть нас сильно подвести. Просто надо воспринимать его как человека, который способен на настолько ужасные поступки, настолько резкие отступления от того, что он говорил там 15 минут назад, что строить
если
на этом
я вам
политику...
Скажу, нет, на не этом... надо делать ставку. Но надо принимать этот фактор во внимание в определении внешнеполитической линии России, как и делает сегодня президент нашей страны.
Может быть, вы правы. У меня есть немножко так, другая точка зрения. Я считаю, что Запад в целом, и США, и Евросоюз, и НАТО, в принципе, отказывают нам в праве считать себя сверхдержавой. А они не видят этому доказательства. Они нашу вежливость, дипломатичность, последовательность, верность принципам рассматривают только исключительно как слабость и готовятся с нами к войне. Причем на самом деле готовится больше в степени Евросоюз. Не случайно они говорят 30-й год, 28-й год. Они рассчитывают на возврат в Белый дом демократов, которые разделяют эту точку зрения о том, что именно на России надо сосредоточиться. И считать, что Трамп может избавить нас от этой потенциально зреющей войны с Западом, вот это, мне кажется, было бы преждевременно. И сейчас у нас есть окно возможностей, потому что они к этому готовятся, к этой войне, а мы ведем свою войну, более локальную. По большому счету, у нас сейчас есть окно возможностей доказать, что мы сверхдержава, не доводя дело до прямой полноценной
полностью
войны.
Полностью с вами согласен. С одним нюансом. Нам проще доказать, что мы полноценная великая держава, не идя на излишний риск, имея президента в Белом доме, который не следует по указке европейцев. Ваше последнее слово.
Я думаю, что вопрос сегодня имеет смысл и для Трампа, и для Евросоюза, и для всех остальных реальных участников мирового процесса только сила. Мне представляется, что вопрос международного права и критериев исчерпан. Россия должна продемонстрировать силу, убедив не только самих себя, что мы сильны, мы и так это знаем, а продемонстрировав эту силу так, чтобы не считаться с этой демонстрацией не смог никто в мире.
Я не только с вами согласен, я исхожу из того, что это политика российского руководства. Это не значит, однако, с моей точки зрения, и думаю, и с вашей, что когда появляются какие-то возможности, то мы их не должны учитывать. Это не значит, ради этих возможностей, они могут быть, кстати, иллюзорными, менять направление. Но пока эти возможности существуют, а это важные возможности, которые представляет нам раскол НАТО, мне кажется, был бы грех эти возможности не видеть и ими не пользоваться. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Андрей Андреевич, вы декан факультета международных отношений МГИМО, ну и кроме того, у вас есть свой собственный возрастающий опыт дипломатии. И в Москве много разговоров, как вы прекрасно знаете. А где мы находимся сейчас в наших отношениях с Соединенными Штатами? И есть ли у нас какие-то реальные возможности что-то от этих отношений получить? Ваше мнение.
Я полагаю, что сложившаяся ситуация является в чем-то парадоксальной, но взаимно комфортной для Москвы и Вашингтона, потому что Соединенные Штаты выходят из состава участников украинского кризиса по своим причинам. Это не стало результатом какой-то сделки или договоренности с Москвой. Это не стало результатом наших двусторонних отношений. Вот в чем парадокс. Американцы давно довольно осознали, что украинский кризис – это тупиковая стратегическая развилка. Она не позволяет США достичь их стратегических целей. В долгосрочном ключе им Россия нужна, по крайней мере, нейтральная в случае возможного столкновения американцев с Китаем. И усугубляя свое участие в украинском кризисе, они несут риски возможной эскалации, возможного и очень близкого поражения Украины, катастрофических последствий, на которые они не смогут повлиять. И Трамп осуществил в чем-то виртуозное извлечение Соединенных Штатов из ситуации, в которую они сами инициировали, которую они сами создали, и вокруг Украины на протяжении нескольких лет очень старательно создавали то, что можно назвать пирамидой доверия, подписывая всех своих союзников под эту стратегическую операцию, предлагая им перспективу, в которой Россия потерпит поражение, и европейцы, западники смогут насладиться плодами этой общей победы. И в момент, когда они осознали, что это тупик, они пошли по пути выхода из состава этого кризиса. По этой причине я не думаю, что Россия чем-либо жертвовала в своих отношениях с Соединенными Штатами. Мы в чем-то позволили Соединенным Штатам и позволяем сохранить лицо, выходя из состава участников этого кризиса. И те наши требования в отношении Украины, которые мы сейчас выдвигаем, в тот момент, когда Украина их примет, или иным образом этот кризис завершится, США могут позволить себе сказать, что это не наше дело, мы не были здесь вовлечены, наши интересы не пострадали, мы не являемся проигравшей стороной в этом деле. И по этой причине я полагаю, что нынешняя конфигурация наших взаимных отношений Москву не обязывает ни к чему, кроме взаимоуважительного взаимодействия с администрацией Трампа, обмена сигналами, которые позволяют нам удерживать вот этот дипломатический процесс урегулирования на основе договоренностей, которые были достигнуты на Аляске. И мы видим, что сейчас именно у американцев сложности с тем, чтобы убедить собственные прокси, да, собственных подопечных в Киеве к тому, чтобы эти наши условленные с ними договоренности начать реализовывать. И я не думаю, что здесь есть значительные риски, хотя, конечно, ситуация не нужна избыточно так легко характеризовать, она довольно серьезная.
Смотрите, я думаю, что с точки зрения логики, ваша логика безупречна. Но, в общем-то, политика тем и отличается от точных наук, что в ней сильные эмоции. И позволить эмоциям доминировать – это не признак мудрости. Но пытаться изгнать эмоции из политики тоже неразумно. Хотя бы потому, что когда мы определяем свои национальные интересы, конечно, наши, что называется, представления о прекрасном, тут тоже играют роль. И когда мы видим, что Соединенные Штаты проделывают сейчас в Иране, что они позволяют с американской помощью делать Нетаньяху, это безобразная ситуация в Венесуэле с Мадуро. Это блокада против Кубы. Ну, как все это производит, не знаю, как это сформулировать, очень тревожные впечатления. И, конечно, я понимаю, что Трамп не сумасшедший, или, по крайней мере, не до конца лишился здравого инстинкта выживания. Но невольно начинаешь думать, что если он так позволяет себя вести в отношении других стран, а не будем ли мы следующими?
Я полагаю, что иллюзий быть не должно. И аналитически ни один из сценариев, никакой ответственный руководитель не должен совсем снимать со стола, что называется, убирать со стола. Но одновременно мы видим, что американское поведение, оно опирается на то понимание, что нынешняя система находится в процессе становления, и складывать ее будут дееспособные в военном отношении страны. Трамп, я полагаю, внутренне смирился с тем, что полицентричность, многополярность – это такой неостановимый процесс.
И смирился?
Смирился в том смысле, что то, что он совершает по отношению к своим союзникам, Соединенные Штаты могут осуществить только один раз. Потому что...
Ну, Иран и Венесуэла не были его союзниками.
Я сейчас разовью свою мысль. Потому что Иран и Венесуэла – это часть большой картины американской стратегии, то, что они называют «великое возрождение западной цивилизации», но под ним они понимают, в общем-то, иную платформу американского лидерства или доминирования над теми, над кем они могут себе позволить доминировать. Это главным образом их союзники. И здесь Венесуэла, и Иран, и потенциальный референдум в канадском штате Альберта, приграничном с Соединенными Штатами, и развитие событий вокруг Гренландии являются элементами этого процесса. Его содержанием является укрепление материальных возможностей, ресурсного потенциала США как руководителя Запада. Они больше не делают ставку на коалиционную стратегию, которую они выбрали еще в конце 50-х годов. В начале 60-х годов, начиная сдерживать Советский Союз по доктрине, в общем-то, сдерживания, да, распыления ресурсов, передачи полномочий союзникам, опора на них, передовое дислоцирование сил, но попытка использовать третьи страны как инструмент своей стратегии. Сейчас они, по сути, делают все собственными руками, но главным ударом, да, и главным недостатком этой стратегии является слом системы доверия, в своем роде тоже пирамида доверия, к американской стратегии, к американской политике со стороны их ближайших союзников. Недавнее заявление французского президента, оно буквально прозвучало на днях, о том, что мы не можем руководствоваться в наших отношениях с Соединенными Штатами ежедневными заявлениями американского президента. Доверие является главной жертвой наших сейчас двусторонних отношений. Возможно, это невозобновимый ресурс, если США позволят себе совершать какие-то шаги, которые сломают фундамент этого трансатлантического союза. В отношении Ирана же то, что американцы осуществили, является, я полагаю, уже и в их собственном понимании крупной ошибкой. Головокружение от успехов, несомненно, недооценка способности Ирана дать квалифицированный военный ответ. Иран, заметьте, начинает довольно методично сейчас исполнять собственные угрозы. В ответ на удары по жизненно важным объектам собственной инфраструктуры он достигает тех очень чувствительных целей на территории американских союзников в регионе, на территории Израиля, которая является территориально очень небольшой страной, и в условиях постоянных иранских ударов жизнь гражданского населения в Израиле тоже превращается в одно сплошное перемещение между местом работы или жительства и бункером, где ты укрываешься от этих авиаударов. И я полагаю, что уже многие начинают задавать правительству вопросы, как может выглядеть победа в этом кризисе. И нет никакого убедительного ответа на этот вопрос, который бы выглядел иначе, как максимум, что можем добиться, это то, чего мы могли бы добиться и без войны, а просто путем переговоров с Ираном.
Президент Трамп, государственный секретарь Марк Рубио все более откровенно говорят о том, что представляет собой режим Зеленского. Говорят и про лживость Зеленского, и про украинскую коррупцию, и про попытки вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов против президента, а тогда кандидата Трампа. С другой стороны, Соединенные Штаты продолжают оказывать содействие Украине. Да, они не дают столько денег, сколько давали раньше, но они позволяют европейцам передавать ему оружие, купленное в Соединенных Штатах. И они предоставляют по-прежнему Украине разведывательную информацию, которая очень важна. Это не просто разведывательная информация как бы о стратегических намерениях и о передвижении войск. Это помощь в наведении беспилотников, которые бьют по нашей территории. Зачем они это делают? По инерции?
Это чувствительный для нашей страны аспект, ресурс, который США до сих пор имеют. Они не заинтересованы в том, чтобы украинское правительство молниеносно схлопнулось. Они не хотят повторения кадров вывода американских войск из Афганистана, из Кабула. Сценарий схлопывания украинского режима, он вполне реалистичен. Внутренний антагонизм в стране очень велик. По сути, военный кризис с Россией – это во многом единственный стержень, который удерживает сейчас всю эту конструкцию вместе. И американцы не хотели бы, чтобы этот кризис завершился не только поражением Украины, но и исчезновением Украины как американского инструмента или западного инструмента в целом. Потому что одно дело завершить войну невыгодным для Украины миром, который пусть ее демилитаризует и денацифицирует, но оставит в стране правительство, которое будет прислушиваться к Западу, будет стремиться стать частью этого сообщества. Другое дело, если вдруг это молниеносно все обрушится и произойдет что-то, что напоминало бы вывод американских войск из Афганистана, это не удастся Трампу представить как не что иное, как собственное поражение. И оппоненты, конечно, будут указывать ему, что именно благодаря Трампу произошло крушение украинского правительства. Поэтому Украину держат на меньшем довольстве, чем это было прежде. Поток резко ослаб, это видно по всем данным и по всем поставкам. И это, тем не менее, тех накопленных ресурсов, которые Украина на протяжении нескольких лет очень масштабно получала и от Соединенных Штатов, и от европейцев, этих ресурсов пока достаточно, чтобы удерживать на плаву это правительство, но время идет, ресурсы истончаются, и это тот тип войны, который мы наблюдаем на Украине, он неизбежно приведет к поражению этого правительства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров несколько раз уже говорил за последнее время, что имеет место тяжелейший кризис в российско-американских отношениях. Россия, когда Трамп стал президентом, подошла к нему, ну не могу сказать с открытым сердцем, это было бы слишком пафосно, но подошла к нему, по-моему, с искренней надеждой и с готовностью сотрудничать. И, в общем-то, ничего не сдвигается. Практически ничего. Не можем даже решить вопрос о российской собственности в Соединенных Штатах, о дачах, которыми пользовались российские дипломаты и которые принадлежат России. Ничего не можем сделать с авиасообщением. И, может быть, есть какие-то другие вопросы. Конечно, говорят о больших возможностях в торгово-экономической области. Но для этого требуется закончить войну на Украине и избавиться от санкций. Пока я не слышал, чтобы администрация Трампа это Россия обещала. Конечно, только что был визит в Соединенные Штаты российской парламентской делегации. И есть договоренность, что будет ответный визит, как я понимаю, в июне. Это очень хорошо. С другой стороны, все-таки визит визиту рознь. Вот когда в начале 70-х годов администрация Никсона поддержала идею так называемой пинг-понговой дипломатии с Китайской Народной Республикой, это было как бы в известной мере менее вовлеченно и политизировано, чем парламентские обмены, на это была инициатива Белого дома. И это была первая ласточка, которая показывала желание администрации Никсона идти на дальнейшее улучшение отношений. В этом случае, как я понимаю, это была инициатива члена Конгресса, очень впечатляющей женщины-республиканцы из Флориды, но... Я не слышал, чтобы эта инициатива была подхвачена администрацией или руководством Конгресса, включая республиканское руководство. И, конечно, можно сказать большое спасибо и за первую ласточку. Но вам кажется, что эта ласточка полетит дальше?
Процесс перезакладки международных отношений, которые сейчас происходят, установление нового баланса, силового баланса, политического баланса, экономического баланса, продолжительный процесс, он займет некоторое время. И я бы не ждал немедленных результатов от наметившегося процесса нормализации российско-американских отношений. Он запущен, он двигается, им руководят очень мудрые люди с нашей стороны. И американцы идут по этому пути, исходя из собственных интересов, правильно понятых, а не ложно понятых. Я полагаю, что в период администрации Байдена американское правительство действовало под влиянием ложно понятых собственных интересов. Они антагонизировали нашу страну намеренно и, на мой взгляд, необоснованно. Пусть об этом судят сами американские историки через 20 лет, допустим. Но факт в том, что новая конфигурация наших двусторонних отношений сложится в тот момент, когда прояснятся силовые балансы в отношениях Соединенных Штатов со многими другими странами тоже. Допустим, иранский кризис, он засвидетельствовал, что та мерка, с которой подходили к Исламской Республике Иран, измеряя ее военный потенциал, политическую дееспособность, экономический ресурс, она не вполне адекватна. Иран оказался существенно более значимой, влиятельной страной, страной, которая способна давать компетентный, квалифицированный ответ на агрессию против себя со стороны в военном отношении очень двух передовых держав, обладающих ядерным оружием. И такого рода результат политический, который мы наблюдаем сейчас, мог быть получен только в ходе, ну, своего рода, я выражусь грубо сейчас, такого натурного эксперимента, столкновения держав в сфере военных, в военной сфере их столкновение, их военный конфликт, только такого рода события проясняет подлинный баланс сил между ними. И это далеко не последнее событие, которое ляжет в основу вот формирования нового этой системы, очевидного для всех баланса сил. И отсутствие этой ясности, оно напоминает чем-то долгий период между двумя мировыми войнами, первой и второй. Один британский историк, Эдвард Карр, называл этот период долгим кризисом, 20-летним кризисом. Правда, уже ретроспективно описывая события постфактум. И я полагаю, что период, в котором мы находимся, он будет протекать не меньше, чем несколько десятилетий. И мы заинтересованы в том, чтобы был как можно более отложенным. Потому что быстрое прояснение ситуации о силовых балансах означало бы крупную войну, региональную войну, возможно, глобальную войну. И катастрофичная глобальная война вряд ли позволила бы достичь каких бы то ни было политических целей.
Я знаю, что вы несколько раз бывали в Китае, что это тема, которая вас интересует, где у вас большая экспертиза. Насколько совпадают, с вашей точки зрения, подходы к Соединенным Штатам со стороны Москвы и Пекина?
Я полагаю, что мы смотрим сейчас на Соединенные Штаты одинаково настороженно. Российская и китайская оценка едина в том, что США, понимая, что время уходит, что есть необходимость нарастить собственный материальный и военный ресурс, применяет методы, которые еще десятилетия назад казались совершенно невозможными, неприемлемыми. Соединенные Штаты нередко ведут очень опасную линию и совершенно не интересуются теми проблемами, которыми интересуются ответственные континентальные державы. США готовы, допустим, развязав военный кризис, как это происходит сейчас в Персидском заливе, по сути, умыть руки и сказать, что наши задачи там решены. Те, кто пользуется этим Ормузским проливом, пожалуйста, обеспечивайте его безопасность. Это классическая логика морской державы, которая заинтересована только в безопасности судоходства и в наличии на континенте порта, через который эта держава может пользоваться благами этого континента. Но стабильность этого континента ее не интересует. В отличие от этой стратегии, Россия и Китай едины в том, что нам нужна стабильная Евразия. Нам нужно создать на континенте пространство, которое одинаково непроницаемо для интересов внешних, внерегиональных сил. И российская инициатива о евразийской безопасности находит в Китае глубокий интерес и понимание. Нами здесь движут одни и те же потребности стабилизации нашего общего пограничья, стабилизации нашего большого континента, создание в Евразии крупнейшего центра политической, военной, экономической гравитации снимет, я полагаю, на очень долгую перспективу какие бы то ни было позывы у любых сил попытаться доминировать в международных отношениях. И Соединенные Штаты, конечно, с тревогой смотрят на российско-китайское сближение.
Ну что ж, они смотрят на Россию с тревогой. Мы на них тоже смотрим с тревогой вполне основательно. Но, может быть, я не знаю, есть ли у нас шанс вместе сварить кашу. Но, по крайней мере, мне кажется, у нас есть реальные шансы избегать ненужного обострения. Спасибо. Все выпуски «Большой игры» смотрите на сайте Первого канала. А моя программа будет в эфире уже в воскресенье.